Иногда товарищи даже не трясли их за плечо, чтобы разбудить. Когда ближе к вечеру, 18 июня, пока мужчины совершали второй за день переход с лодками, третья нога Бленки сломалась, расколовшись прямо под кровоточащей культей. Он воспринял это как знак. Поскольку в тот день доктор Гуцер не нуждался в его помощи, Бленки вернулся с мужчинами за второй партией лодок, и на обратном пути его деревянная ступня застряла между двумя неподвижными камнями, и деревяшка треснула под самым коленом. То, что линия разлома оказалась так высоко, и то, что сохранил при этом необычное присутствие духа, Бленки тоже воспринял как знак. Он нашел поблизости подходящий валун, устроился на нем по возможности удобнее, достал свою трубку и набил ее последними крохами табака, который берег уже несколько недель. Когда несколько матросов остановились спросить, что он делает, Бленки ответил: «Просто присел на минутку, полагаю, чтобы культя отдохнула». Когда сержант Тозер, в тот солнечный день возглавлявший группу прикрытия из нескольких морских пехотинцев, остановился, чтобы устало спросить, какого черта он тут расселся, если все продолжают путь, Бленки сказал: «Не обращайте внимания, Соломон». Ему всегда нравилось раздражать тупого сержанта, называя его по имени. «Идите себе дальше со своими красномундирниками и оставьте меня в покое». Получасом позже, когда сани с лодками уже удалились на несколько сотен ярдов к югу от него, пришел капитан Кразье с плотником мистером Хани.
«Что вы делаете, мистер Бленки, черт возьми?»
— резко осведомился Кразье.
«Просто отдыхаю. Думаю, я могу переночевать здесь».
«Не глупите», — сказал Кразье. Он посмотрел на отломанную деревянную ногу и повернулся к плотнику.
«Вы можете починить протез? Изготовить новый к завтрашнему вечеру, если мистер Бленки поедет на одной из лодок тем временем?»
«Так точно, сэр», — сказал Хани, косясь на деревяшку с хмурым видом мастера, раздосаданного поломкой одного из своих творений или дурным с ним обращением. «Древесины у нас осталось мало, но есть шлюпочный руль, который мы взяли про запас для полубаркасов, и из которого я запросто могу выстругать новую ногу».
«Вы слышали, мистер Бленки?» — спросил Кразье. «Теперь поднимайте свою задницу, и мистер Хани поможет вам допрыгать до лодки мистера Ходжсона, что в хвосте процессии».
Бленки улыбнулся.
«А это мистер Хани может починить, капитан».
Он стащил с культи чашу деревянного протеза и отстегнул неуклюжее крепление из кожаных ремней и кусков листовой меди.
«Ох, черт побери!» — сказал Кразье.
Он наклонился, чтобы получше рассмотреть кровоточащий, стертый до мяса обрубок, почерневший вокруг кругляшка белой кости, но тут же отшатнулся от зловония, ударившего в нос.
«Так точно, сэр», — сказал Бленки. «Я удивляюсь, что доктор Гуцер до сих пор не унюхал. Я стараюсь держаться с подветренной стороны от него, когда помогаю ему в лазарете. Ребята из моей палатки знают, что мои дела плохи, сэр. Тут уже ничем не помочь».
«Чепуха», — сказал Кразье. «Гуцер сможет», — он осекся. Бленки улыбнулся, не саркастически, а легко и непринужденно, с долей иронического юмора.
«Что он может, капитан?
Ампутировать мне ногу посередину бедра? Эти черные и красные пятна поднимаются до самой моей задницы и причинного места, сэр. Прошу прощения за столь красочные подробности. Если он действительно прооперирует меня, сколько дней мне придется лежать в лодке, как старина Хизер? Да упокоит Господь душу бедолаги. Чтобы меня тащили люди, усталые и измученные не меньше меня».
Кразье промолчал.
«Нет», — продолжил Бленки, с удовольствием попыхивая трубкой. «Я думаю, мне лучше остаться здесь одному. Просто расслабиться и спокойно поразмыслить о том о сём. Я прожил хорошую жизнь. Мне бы хотелось подумать о ней, пока боль и зловоние не усилятся настолько, что станут меня отвлекать».
Кразье вздохнул, посмотрел на плотника, потом на ледового лоцмана и снова кивнул. Он вынул из кармана шинели бутылку с водой.
«Вот, возьмите». «Спасибо, сэр».
«Возьму. С великой благодарностью», — сказал Бленки. Кразье пошарил в других карманах.
«У меня нет с собой ничего съестного, мистер Хани».
У плотника нашлась заплесневелая галета и кусочек чего-то зеленого, вероятно, говядины.
«Нет, благодарю вас, Джон», — сказал Бленки.
«Я правда не голоден.
Но могу ли я попросить вас об огромном одолжении, капитан?»
«О каком, мистер Бленки?»
«Моя семья живет в Кенте, сэр, в окрестностях Интамоута, к северу от Танбридж-Уэллса. По крайней мере, мои Бетти, Майкл и старшая матушка обретались там, когда я уходил в плавание, сэр. И вот я подумал, капитан, я имею в виду, если удача улыбнется вам позже или у вас найдется время, если я вернусь в Англию, клянусь вам, я разыщу ваших близких и расскажу, что вы попыхивали трубкой, благодушно улыбались и удобно сидели на валуне, точно ленивый сквайр, когда я видел вас в последний раз, — сказал Кразье. Он вынул из кармана пистолет. Лейтенант Литтл видел зверя в подзорную трубу. Он следовал за нами все утро. Томас, скоро он появится здесь. Вы должны взять это.
— Нет, спасибо, капитан.
— Вы твердо решили, мистер Блэнки. В смысле, остаться здесь? — спросил капитан Кразье. — Если бы вы продержались с нами всего еще неделю-другую, ваши знания могли бы очень пригодиться нам. Кто знает, какими окажутся ледовые условия в 20 милях к востоку отсюда. Блэнки улыбнулся.
— Не будь с вами мистера Рейда, я бы принял ваши слова близко к сердцу, капитан. Честное слово. Но лучшего ледового лоцмана, чем он, и желать нельзя. В качестве запасного, я имею в виду.
Кразье и Хани пожали Блэнки руку. Потом они повернулись и торопливо двинулись прочь, спеша догнать последние сани, уже скрывавшиеся за возвышенностью вдали. Было за полночь, когда оно пришло. У Блэнки уже много часов назад кончился табак, и вода замерзла, когда он неосмотрительно оставил бутылку на соседнем валуне. Он чувствовал боль, но не хотел спать. В сумрачном небе показались редкие звезды. Поднялся северо-западный ветер, как обычно по ночам, и температура воздуха опустилась градусов на 40 ниже дневного максимума. Блэнки положил сломанный протез, чашу и пристежные ремни на соседний валун. Хотя у него дергало пораженную гангреной культю и мучительно крутило желудок от голода, сильнее всего сегодня болела нога ниже колена, отсутствующая нога. Внезапно существо словно возникло из пустоты. Оно смутно вырисовывалось в темноте всего в шагах в 30 от него, если не меньше. «Должно быть, оно вылезло из какой-то невидимой дыры во льду», — подумал Блэнки. Ему вспоминалась ярмарка в Танбридж-Уэльсе, которую он видел в детстве, с хлипкой дощатой сценой и фокусником в пурпурных шелках и высоком остроконечном колпаке с вышитыми на нем планетами и звездами. Тот мужчина появлялся точно так же, выскочил из люка под изумленные охи и ахи деревенских зрителей.
«Добро пожаловать», — сказал Томас Блэнки, обращаясь к темной фигуре на льду.
Существо поднялось на задние лапы, мохнатое, мускулистое, с окрашенными в красноватые тона заката когтями и тускло поблескивающими клыками, не похожие ни на одного хищного зверя, сохранившегося в памяти человечества. Блэнки прикинул, что ростом оно не более 20 футов, возможно, все 14.
В глазах его, угольно-черных, на фоне черного силуэта, не отражался свет угасающего солнца.
«Запаздываешь», — сказал Блэнки. «Я уже давно тебя жду».
Он швырнул в фигуру свою деревянную ногу. Существо не пыталось увернуться от примитивного снаряда. Несколько долгих мгновений оно стояло неподвижно, а потом бросилось вперед точно призрак, даже не отталкиваясь ото льда ногами, надвигаясь на ледового лоцмана с разведенными в сторону передними лапами, заполняя своей темной плотной массой все поле зрения. Томас Блэнки ухмыльнулся и крепко стиснул зубами черенок трубки.